Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Назіральнікам не дазволяць кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні. ЦВК вынес Рымашэўскаму і Статкевічу афіцыйныя папярэджанні. У пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. В бібліятэцы Свабоды выйшла другая кніга Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон пачала сёння паездку па краінах Цэнтральнай Азіі. Клінтон прыбыла ў сталіцу Казахстану Астану, дзе возьме ўдзел у саміце АБСЕ. Запланаваныя таксама перамовы дзяржсакратара ЗША з прэзідэнтам Казахстану Нурсултанам Назарбаевым. Затым Хілары Клінтон наведае Кыргызстан, дзе знаходзіцца вайсковая база ЗША, якая выкарыстоўваецца для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Наступнымі пунктамі паездкі дзяржсакратара стануць Узбекістан і Бахрэйн. Генеральны сакратар ААН Пак Гі Мун выказаўся за пашырэнне Рады бяспекі. У інтэрв'ю Радыё Свабода Пак Гі Мун, які знаходзіцца ў Астане, адзначыў, што Рада бяспекі павінна адпавядаць новай сітуацыі і праблемам 21-га стагоддзя. Пан Гі Мун не назваў канкрэтных краінаў, якія маглі б стаць новымі сталымі сябрамі Рады. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама падтрымаў намер Індыі атрымаць такі статус. Цяпер у Раду бяспекі ААН уваходзіць 15 краінаў, з якіх 5 з'яўляюцца сталымі сябрамі, якія маюць права вета. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў сёння выступіў з штогадовым пасланнем Федэральнаму сходу Расіі. Адносна дыялогу з еўразвязам сярод іншага Мядзведзеў сказаў, што еўразвяз павінен дапамагчы Расіі далучыцца да усесветнай гандлёвай арганізацыі. Прэзідэнт Расіі падкрэсліў неабходнасць знізіць дэфіцыт бюджэту, але не коштам сацыяльных абавязательстваў. Дмітрий Мядзведзеў папярэдзіў пра магчымасць новага вітку гонкі ўзбраенняў, калі не атрымаецца дасягнуць згоды з міжнароднымі партнерамі аб сумеснай глебальнай сістэме супраць ракетнай абароны.
Или мы достигнем согласия по противоракетной обороне и создадим полноценный совместный механизм сотрудничества, или же начнется новый виток гонки вооружений, и нам придется принимать решение о размещении новых ударных средств.
Прэзідэнт Украіны Віктор Янукович наклаў сёння вета на прыняты нядаўна парламентам падатковы кодэкс. Пра гэта украінскі лідар заявіў перад вылетам у Казахстан на саміт АБСЕ. В Украіне ўжо болей за два тыдні працягваюцца акцыі пратэсту праціўнікаў падатковай рэформы. У Кіеве ўдзельнікі пратэсту разбілі намётавы лагер на плошчы незалежнасці. У Кыргызстане тры партыі падпісалі пагадненне аб стварэнні кіроўнай кааліцыі. Паводле яго умоваў, лідар сацыял-дэмакратычнай партыі Алмазбек Атамбаю вылучаецца на пасаду прэм'ер-міністра, старшыня партыі Рэспубліка Амурбек Бабанаў на пасаду першага віцэ-прэм'ера, а кіраўніку партыі Атамы Кен Амурбеку Такібаеву прапанавана заняць пасаду спікера кіргізскага парламенту. Кітай заклікаў Злучаныя Штаты прыняць неабходныя захады ў звязку з абнародаваннем сайтам WikiLeaks амерыканскага дыпламатычнага ліставання. З абнародаваных дакументаў вынікае, што высокапастаўленыя кітайскія чыноўнікі выказваліся пра паўночную Карэю як бескарыснага саюзніка, казалі, што Кітай не будзе ўмешвацца ў выпадку падзення камуністычнага рэжыму ў КНДР і пагодзіцца на аб'яднанне Карэі. Вы слухалі міжнародныя навіны. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну, а зараз жывы эфір.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Віталю Рымашэўскаму і Міколу Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта і да іншай падрабязнасці сённяшняга паседжання ў матэрыяле Владзіміра Глода.
Адметнасцю сённяшняга паседжання стала тое, што ўпершыню ўдзел у ім узялі сябры цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Яны прадстаўляюць кандыдатаў у прэзідэнты, і менавіта яны паспрабавалі ўнесці змены ў падрыхтаваны загадзя парадак дня. Прадстаўнік Мікола Статкевіча, былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец, адразу прапанаваў абмеркаваць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата Александра Лукашэнкі.
Центральная комиссия имеет право снять кандидата без предупреждения. Это случаи превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидатом в президенты более чем до 50 базовых величин. Все мы знаем, что 6 декабря готовится гражданин Лукашенко всенародное собрание, которое стоит миллионы долларов. Это не в 50, а во много раз превышает его расходы на избирательную кампанию.
Однако сталые сябры Центра выборкаму до этого звороту не прислухались. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина заявила.
Что же касается обращения господина Скрипца, то это не более, не менее, как политическое заявление, ничего не имеющего общего с избирательным законодательством. Никаких документов, я уже не говорю, что это вообще, в принципе, вопрос не готовый, и Центральная комиссия с колес не работает.
Не нашли подтримки у сталых сябров ЦВК и звороты сябров с дарадчим голосом, каб не выносить попереджение и Рымашевскому, и Статкевичу за заклики до выборцев прийти до встречи с кандидатами на Кастрышинскую площадь, як и пропанова на час выборчей кампании дозволить проводить на этом месте массовое мероприемство. Сегодня была так само зроблена спроба дозволить назиральникам круглосуточное назирание за скринками для бюллетеней подчас дотерминового голосования. С такой просьбой до ЦВК звернулись 7 кандидатов, окромя ВУСа, Лукашенко и Терещенко. Сустаршиня громадской инициативы «За справедливые выборы 2010» Сергей Калякин, який представлял их интересы, заявил.
Если у президента Республики Беларусь действующего 90% поддержки, уважаемые члены ЦИКа, дайте возможность доказать это всем. Допустите наблюдателей к тому, чтобы они видели, как охраняются бюллетени, что их никто не мешает. Покажите, что в этих бюллетенях. И мы вынуждены будем с вами согласиться, что это так. Но когда вы все закрываете, когда ничего не видно, существует проблема. Я не вижу проблемы ее снять.
Однако и тут подтримки инициатива не отрымала. Спадарыня Ярмошина сказала, что милицианты – наибольш неутральные громадяне, яны не отримливают гроши от выборчих комиссий, а заходы кандидатов старшиня ЦВК потлумачила публично так.
Данное заявление, оно все идет от обратного, из некой извращенной логики, что кругом обманщики, лгуны и фальсификаторы. Я думаю, что это собственное восприятие жизни тех людей, которые обратились с данным заявлением.
Юрий Хадыка, сябра ЦВК с правом дарадчага голосу от кандидата Рыгора Кастусёва у размове со «Свободой» так подсумовал выники сегодняшнего поседжения.
Сладженная процедура, молкливая большиня голосует только за то, про что говорит Ярмошина. И они абсолютно не слухают то, что значит это самое. Поэтому сумно это все. Все намагания, значит, жартом, серьезно примусить сябру комиссии задуматься и принять нечто. Значит, удалось это только по смешному поводу округлить колькасць.
Юры Хадыка, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, з ім гутары Владзімир Глот. А я дадам, што сёння кіраўніца Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына выказала здзіўленне, што кандыдаты на прэзідэнта не забіраюцца складоў друкаваную прадукцыю, якая там паводле яе ляжыць ужо тыдзень. Раней кандыдаты на прэзідэнта скардзіліся, што ўлёткі і праграмы не былі надрукаваныя своечасова. Што сёння робяць кандыдаты на прэзідэнта? Дмітры Вус рыхтуе выступ на тэлебачанні, гэтым разам даўжэйшы за 7 хвілінаў. Віктар Цярэшчынка паехаў у Чэрвенскі раён. Яраслаў Раманчук у Магілёў. Як прайшоў працоўны дзень кандыдата ў прэзідэнта, адсочваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Чым займаліся ў апошні дзень восені кандыдаты на прэзідэнта Беларусі? А поўдні, калі збіраліся гэтыя звесткі, не да ўсіх кандыдатаў удалося датэлефанавацца. Дапамаглі кіраўнікі выбачых штабоў. Паводле Алексея Юнікевіча, кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў раніцай сустракаўся з актывістамі ў Магілёве, потым прыязджае ў Менск, дзе будзе рыхтавацца да заўтрашняга выступу на тэлебачанні. Што можна паведаміць пра другі тэлевізійны выступ кандыдата? Запытаўся я ў спадара Янукевіча.
Калі ў першым выступе шмат вялося пра праграму, другі выступ будзе прысвечаны больш бягучай палітычнай сітуацыі, ацэнкі ўладзе, апазіцыі.
Дмітрый Вус сказаў, што сёння ўвесь час прысвячае будучаму выступу па тэлебачанні. Тыдзень таму кандыдат у прэзідэнты выкарыстаў толькі 7 хвілін зазведзеных яму 30. Якой будзе ваша новая тэлевізійная прамова? Запытаў я ў спадара Вуса.
Буду делать так, чтобы люди поняли, что я хочу, и поддержали меня. Уже 7 кандидатов меня поддержали. Сейчас должно большинство Белоруссии поддержать меня. Вот это будет результат. А эти 7 или 8 или 10, это просто люди, которые не понимают, говорят. Так нечего делать.
Нагадаю, Дмитрий Вус уключив попередний виступ пропановий об зміні виборчого кодексу і протягує їх енергічно просовувати. Віктор Терещенко, дзвінок за спів автомобілі. Їду у Челябинський район і далі по Мінській області, сказав кандидат. Так само кандидат на президента Віктор Терещенко повідомив, що у першій половині дня зустрікався з представниками громадських організацій, у тому числі товариства сліпих, і з ветеранами Айчинної війни. Керівник Аркомітету Союзу за модернізацію Олексій Михайлович про свої справи розповів сам.
Я сьогодні шмат робочих зустрічав з рані і записувався для Білсата з Хащевацьким, а завтра і післязавтра їду на Могилєвщину.
Віталій Римашевський відказав на питання свободи у аеропорті Мінськ-2. Кандидат у президенти відлітав у Брюссель, де у його запланований шерех зустріч. Раніше кандидат записав виступ на радіо, а ось на кон ситуації з друкуванням своєї програми у державних медіях попросив звернутися до керівника свого штабу Павла Сіверинця.
До гэтага часу державні сродки масової інформації відмовляються друкувати нашу програму, бо там присутнічає заклик на Кастрычницьку площу. Сьогодні ввечері це питання буде вирішатися.
Павел Сіверинець додав, що ніводного радка з програми кандидата Римашевського штаб знімати не буде. Подобні проблеми з друкуванням програм у державних медіях узнікли і у кандидата Миколая Статкевича.
Чапляються до кожного критичного слова. Наприклад, я закликаю виборщиків, рекомендуємо стриматися від уділу попереднім голосуванням і так далі. Редактори обласних газет вирішили, що це не програма.
Миколай Статкевич так само не має наміру здимати свою програму ніводного слова. У Ярослава Ромачука сьогодні шерех зустріч у Могильові. Кандидат зустрівся на проходной з працівниками хімволокна, побував на Градському ринку, а з 18-ї години у Ромачука проходить зустріча з виборцями у архітектурно-будовничому коледжі. Сьогодні Андрій Санніков рихтує виступ на телебаченні і проводить важливі зустрічі. Повідомили у штабі ще одного кандидата на президента.
Олег Грузділович. Сьогодні раніцей по радіо виступив керівник компанії «Говори правду» Владимир Некляєв. Він повторив свій виступ тидньової давніни, а Олександр Лукашенко, як і на минулому тижні, радіо виступ проігнорував. А сьогодні у вечоровому телеефірі виступять кандидати у президенти Дмитрий Вус і Миколай Статкевич. Оперативний аналіз їх виступів слухайте у «Ночной свободі».
Люди і вибори.
Щораніці у живому ефірі імгненний аналіз радіовиступів кандидатів. А о 7-й годині.
Щовечір – оперативний аналіз телевиступів кандидатів. А 22-й годині.
А 18-й до 24-й години – свіжі повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усебаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі.
Кандидат на президента Владимир Некляєв сьогодні наведує Полоцак і Новополоцак. У Полоцку господару Некляєву дали лепшую залю городу – Палац культури об'єднання «Шкловолокно». На зустрічі знаходиться наш кореспондент Валер Каліновський, і він з нами тепер на телефонній сувязі. Валер, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, калі ласка, ці шмат людей прийшло?
Ну, прийшло каля 200 чоловік, і многі брали автографи Владимира Некляєва. Брали його книги, передавали записки, некі документи, скарги на некі свої проблеми. Люди шмат дискутували і спрачалися, і підтримували Володимира Некляєва. У цілому можна сказати, що цікавість до опозиційного кандидата жихари Полоцку проявили. Виступав господар Некляєв спочатку виключно по-білоруську, а пізній, коли один з виборців пенсіонерів попросив його говорити по-російську, і він відказав, що у випадку своєї перемоги на виборах не буде примушати білорусів, щоб вони говорили народною мові, але буде просити їх.
А про що питалися у опозиційного кандидата полоцькі виборці і що відказував Некляєв?
Было ведьми шмат питаний, все они не поспели всех нам задать, прочитать в этих паперках, какие передавались на сцену. Были особистые питания, были социальные, экономичные питания. Пытались про справы зниклых оппонентов Лукашенко, про ставление Владимира Некляева до дейного президента. Шмат пытались про сами выборы, те будут они свободными, те можно различивать на перемогу над Лукашенком, коли голосы лечить Лидия Ярмошина. На это господар Некляев ведьми эмоционально заявил, что различивая выключно на перемогу, и эта перемога махчимая.
Вот самое кетское, вы прощаете, вот эта позиция, что ничего не изменится. Что в Чехии было 20 годов назад, там на Огу была оккупация, танки стояли, и что? Вышло 100 человек на площадь, а затем пришел народ, изменим всю броню, всю махину.
Ничего тут не ли. Нельзя так науку
жить.
Это меньшая справа, вы можете выказать просто кое, что можете сделать. Прийти и прогнозовать. Ермошина, это не Лукашенко, начались проходить Ермошину. Господи Боже мой, я кто здесь рушится, тянут силы, еще раз для отец нет, они будут не зауважить, а просто я этого не станет. Тоже мне царица египетская.
Гэта быў запіс кандыдата на прэзідэнта, выступу кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева на сустрэчы з выбарнікамі ў Полацку. А на сувязі быў мой калега Валер Каліноўскі. На хвалях Радыё Свабода тут Ганна Соус сёння ў праграме. Кандыдатам у прэзідэнты Віталю Рымашэўскаму Міколу Статкевічу цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Владимир Някляев наведывая Полоцак и Новополоцак. Виктор Терещенко поехал у Червенский район. Ярослав Романчук у Могилёв. Алексей Михалевич записывался для телеканалу «Белсат». Виталий Ромашевский отлетел у Брюссель. Андрей Санников рыхтуя выступ на телебачанні. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. У Падмаскоўі ва ўзросце 73 гадоў памерла паэтка Бэла Ахмадуліна. Яна выступала з патрабаваннем вызваліць зняволенага паэта Славаміра Адамовіча, падпісвала звароты ў абарону беларускай культуры. І вот жа, як вы чулі, у штогадовым пасланні да федэральнага сходу Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. Выступ Дмітрыя Мядзведзева слухаў Алесь Дашчынскі.
Гэта ўжо другое запар паслання расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева, у якім ён не згадаў ні пра Беларусь, ні пра саюзную дзяржаву. У 2008 годзе ён яшчэ называў саюзную дзяржаву разам з Еўразэс інтэграцыйным ядром. Сёлета агульна гаварыў пра тое, што важным кірункам знешняй палітыкі Расіі застаецца прастора СНД і структуры Еўразэс і АДКБ, які на ёй дзейнічаюць. Таксама ён адзначыў, што сфармаваны мытны саюз і ствараецца адзіная эканамічная прастора ў рамках Еўразэс. Пры гэтым апрабуюцца сучасныя інтэграцыйныя схемы і канцэпцыі эфектыўнай эканамічнай кааперацыі. Сярод краінаў, з якімі ёсць вялікі патэнцыял у нарошчванні інавацыйнага складніка супрацоўніцтва, Мядзведзеў таксама назваў Украіну і Казахстан. Чаму расійскі прэзідэнт абмінуў Беларусь? Паводле палітолага Кірыла Коктыша, саюзная дзяржава так і засталася слаба рэалізаваным праектам.
Саюзны праект ніяк не прадухіліў той факт, што давер паміж беларускімі российского руководства сгублены, Россия скончила выдавать обходные нафтогазопроводы вокруг Беларуси. Так что довольно великая колькость неприемных речей союзная держава не уртовала.
Поводле московского политолога Андрея Суздальцева, российское керавництво зарабило пэўные высновы, и белорусская тема у пэўной ступени для Москвы закрыта.
Сейчас никаких перспектив политических и экономических нет. Понятно, что для России Беларусь с вами неинтересна. Власть, которая находится в Беларуси, с ней работать России не желает. Она не будет работать с Лукашенко. Если нравится Западу, если работать с Лукашенко, пускай работает. России не нужна эта тематика. Но, с другой стороны, посмотрите, пожалуйста, на программу Лукашенко. Там есть ни слова про Россию. Наверное, и Беларуси России не нужна.
Политолог Александр Класковский так само звертает увагу на то, что перед выборчей программе Лукашенко так само ничего не сгадывается про интеграцию с Россией.
Таким чином ободва баки и белорусское керавництво и Кремль де-факто констатуют, что этот союзный проект помер. У России это натуральный процесс, потому что интеграция была от початку фальшивая. Иншая речь, что небеспека для незалежности Беларуси не скончилась. Это небеспека нависая. По-перше, у Путина есть новые проекты, как зацуглять Беларусь к шталту одиной экономичной просторы. И по-другое, это энергетичная зброя России. Так что Москва стала менее говорить, але это не означает, что она откинула свои экспансионистские планы дотычно Беларуси.
С политологом Александром Класковским гутарыў Алесь Дашчынскі. Пра дачыненні кіраўнікоў Росії і Беларусі гавораць і слухачы свободы.
Лукашенко телефонует президенту России и каже: Дмитрий Анатольевич, вот вы сказали, что коли долго находишься у влади, починаешь бронзоветь. Миновито это вы обо мне казали. Да не, Анатолий, да не, Регорович, вы уже засталинели и зачугунели.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Нам важно почуть ваше меркаванне. Вы на хвалях радио «Свобода». У Подмосковья во узросте 73 годов померла поэтка Белла Ахмадулина. Разом с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским, Евгеном Ютушенком поэтка уваходила у когорту протестных шестидесятников, послухать яких збирались целые стадионы. Про место Беларуси у житті і творчості Ахмадулиной Игорь Корней.
У середине 80-х 20-го стагодзя у Менску был надрукованы литературный сборник «Братерство» верши Беллы Ахмадулиной у перекладе народного поэта Рыгора Барадулина. Дядька Рыгор не хавая своей симпатии до Ахмадулиной и засмученной почутой новиной.
Ой, Господи, она, конечно, была возненчена. Поэтка, как женщина была, была особо. Пробовала бы всему, как особо, как поэтесса. Это была яркая фигура русской литературы. Отсумная новина.
Разом со своим першим мужем Евгеном Евтушенком, а так само Андреем Вознесенским, який помер сёлета 1 червня, Ахмадулина лічилася поэтом эстрады. Их публичные читания избирали не только полные зали, але и полные стадионы. Те часы згадывая поэт Геннадь Бураукин.
Было некалі 4 особы, якія ішли разом. Андрей Вознесенский, Евген Евтушенко, Роберт Рождественский и Белла Ахмадулина. Белла была любимицей незалежно от того, какие у кого были политичные и иншие погляды. Я кто любил новую поэзию, модерновую, традиционную. Бо она была видовочна от Бога талиновитой. Навод той, как она читала свои верши, быцем бы голос с неба. А кроме всего иншей, она была вельми симпатичной женщиной, узвышенной, тропяткой. И это притягивало до ее увагу не только тех, кто любил поэзию, а и тех, кто просто не мог не любить сложных женщин.
Белла Ахмадулина имела выразную громадянскую позицию. Она друковалася у самвыдатовском часописе «Синтаксис» и у неподцензурном альманаху «Метрополь». Выступала в подтримку интеллектуалов, яких переследовали советские улады. Андрея Сахарова, Владимира Войновича, Льва Копелева, Георгия Владимирова. Ее заявы о оборону интеллигенции публиковались у «Нью-Йорк Таймс», передавались по «Свободе» и «Голосу Америки». У позднейшие часы, как каже Геннадь Бураукин, Ахмадулиной был необыяковый и лёс Беларуси.
Белла любила Беларусь, высоко ценила Василя Быкова, ставилась великой симпатией до творчества Рыгора Барадулина, Анатолия Вертин. Мы с ней встречались и в Москве. Она была моей гостьей, когда я працевал у Нью-Йорку представником Беларуси про организацию «Объединенных наций». Калина приезжала туда с Борисом Мессерером, выдатным мастаком, ее отданным мужем. Мы завсёды сустракались. Ей не хотела завсёды, как у нас всё было добро. Дерут інших выдатных особ России подписывала письма, звороты в оборону демократии в Беларуси, в оборону культуры Беларуси. Мне ей будет вельми не хапать.
Белла Ахмадулина поступила у литературный институт одразу после школы. Ее здольности были видовочные. И неузабаве первые верши почали з'являться в газетах, и на толстых часописах. У 1950 девятым был отриманы и первый политический досвід. Ахмадулину выключили из института за отмову удельничать у цкаванні Бориса Пастернака. Правда, у вынику обновили и навод дали махчимость оборонить диплом на выдатно. У активе Ахмадулины больше за 200 книг, уключно с перекладами грузинских, армянских, абхазских, европейских и американских поэтов.
Игорь Корней. В нахвалях радио «Свобода» и зараз про одну из наших вечеровых передачу.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Рэпетыцыя плошчы, пралёг ці эпілёг. Свабода слова раніцы і ўвечары, радыё і тэлевыступы кандыдатаў прэзідэнты. Таямніцы Крамля і афіцыйнага Менску, чаму Сергей Лаўроў не сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Ганна Соусі і Віталь Цыганкоў. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Андрэй Шары. Перадача выйшла ў эфір «Белсату» ў мінулую суботу. Сёння слухайце радыёверсію перадачы.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. А мы працягваем выбарчую тэму. Калі жыхары вялікіх гарадоў час ад часу бачаць выбарчыя пікеты на сваіх вуліцах, то вяскоўцы прыкметаў выбараў у сваіх паселішчах не назіраюць увогуле. Снегапады і завеі апошніх дзён, якія замялі дарогі, адрэзалі многія вёскі, пакідаюць мала шанцаў на тое, што вясковыя людзі ўбачаць у сябе кандыдатаў ды іхных агітатараў. Выбары і вёска – тэма чарговага агляду паведамленняў з рэгіёнаў. Яго падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. Жыхар мястэчка Гарадзец Рагачоўскага району спадар Уладзімір кажа, што ў іх у сэнсе агітацыі ціха, нібыта на могілках.
Ціха, як на кладбішчы. Я, па крайней меры, нікога не бачыў і не знаю, і суседзі, ніхто не прыходзіў. Рукою ўсе махнулі і ўсё, напляваць усім. Усё равно гавары, не гавары, хоць галасуюць, хоць не галасуюць, усё равно. Адно і тое. Надо, каб хтось прыехаў, пагаварыў. Можа, дзе ў гарадах і гавораць, нас не гавораць.
Былы настаўнік, грамадскі актывіст вёскі Адам Варанец кажа.
Ніякої агітації ж нема. Мовчать тут. Завело тут не заміло, життю ж протягується. Просто надокучило. Нікому вже не цікаво. Ці спектаклі вже ж усі розуміють.
На Магілёвщині завійно і холодно. У такої надвор'я публічно агітаваць наважилася тільки команда Някляєва. Паплечники гэтага кандидата вийшли агітаваць і у райцентрах. Працягує Андрей Белагубов.
Пікет у Бялинічах для уваходу у м'ясовий дом быту. Неподалек от райвыканкаму. Агітатар Мікалай Мяцеліца кажа, што людзі ў асноўным прыхільна ставяцца да іхнай працы. Аднак здараюцца і выключэнні.
В асноўным з вёсак. Кіо выпады ёсць. Дурні, што вы тут стаіце, зіма, холодна. На вёсцы ж совсем другая сітуацыя. Там людзям такое адчуванне, што нічога не патрэбна. Толька чарніла, кусок кабасы, якой сала.
У Шклові 4 пікеты. Людзей няшмат. Каб не змерзнуць, даводзіцца рухацца. Жартуе спадарня Мігурская.
Мы раздаём дискі песнями и говорим, что можете получить автограф на встрече в Доме культуры. Многие в разговор с нами вступают, кто обещает. Мы раздаем все, что привозится, все за день раздается.
У Осиповичах так само рыхтуется до визиту Някляева. Он наведается у райцентр 2 снежня, каже агитатор Игор Трашчов.
Люди нас поддерживают, даже сочувствуют иногда, холодно, зайдите там погреть.
Витебщина. У райцентр глубокое приедет кандидат, але у ближайших вёсках про гэта не ведаюць. Причины удакладняе Браніслава Станкевич.
Кажа Дмитрий Лупыш з вёскі Завараты.
Вёска невялікая, чалавек каля 40. Тое, што пабытае, хто пабачыў, то і ёсць.
Такая самая сітуацыя па ўсіх вёсках Глыбоччыны. Візуальных інфармацыйных матэрыялаў людзі не атрымалі, кажа жыхар вёскі Латыгаль і Змецер Курцевіч.
Такое, што ў нас нема. А дзелае, што слухаюць радыё, раніцы, не абмяркоўваюць. Камусь спадабаўся, камусь Рымашэўскі, камусь Станкевіч, камусь.
Аршанский активист Олесь Шутов, прихильник Владимира Некляева, тлумачится, что улетки не трапляют до вязковцев из объективных причин. И эти причины однольковые во всех кандидатов. Материалы спочатку треба узгоднять у ЦВК, потом надруковать, потом развести.
Я думаю, что мы поспеем все, что еще на 20 дней, и просто працевать доведется больше энергично.
Городенщина. Выборчая кампания тут надалей проходит без встреч с кандидатами, без друкованных программ и улеток кандидатов в президенты. Передає Михайло Корнєвич.
Назіральнік за выбарчым працэсам у Астравецкім раёне Мікола Уласевіч распавядае, што ў ягонай вёсцы Варняны людзі слухаюць выступы кандыдатаў прэзідэнты па тэлебачанні і радыё. Часта абмяркоўваюць іх, але ўсіх здзіўляе, што дагэтуль няма нічыёй друкаванай праграмы. Ніхто не прыязджаў і не праводзіў агітацыі.
Як ты не галасуй, які выбар не праводзіш, усё равно будзе адзін і той жа чалавек. Людзі жывуць, як кажуць, тым, што нічога нельга памяняць.
Такой самадумки притримлюється і жихарка вёски Ольховка Стравецкого району.
Що захоче, то і зробить. Та сама комісія, та сама усе стільки років. Ні одного свіжого чоловіка в комісії не поставиш, ні одного. Много років одне і те саме люди. Якби у нас нема більш заслужених, більш грамотних людей.
У вёсці Беловежі, що у Свіслацькому районі так само ніякої агітації ульоток. Спадар розповідає, що після виступу по телебаченні Віталія Ромашевська районні ідеологи почали критикувати пропоновану їм реформу з новими адміністраціями. Цінними межами. Мовляв, той, хто хоче наладити ще більше бюрократів. Але найбільше людей вражує, що до гетої пари за пару тижнів до дня голосування ніхто не може прочитати програми кандидатів не тільки у їхніх віддалених вісочках, але й у городах.
Даже у тих обласних центрах, я коли був на днях у Гродні, теж немає нічого. Ось то! Тишина повна. Уже про вёску тут ясно. Тут про вёску тут говорки нема. Волковиску сьогодні нічого не бачу. Ні плаката, нічого.
Гэта быў рэгіянальны агляд на тэму «Выбары і вёска». Ці маюць усе 10 кандыдатаў прэзідэнты роўныя ўмовы для агітацыі, а пытанне ў берасці?
Нет, потому что мы живем в Беларуси.
Я не знаю, не интересовалась. Я думаю, что нет.
Я тоже не знаю. Мне кажется, что для нас ничего лучше не было и не будет, если честно говоря. Так. Сколько я уже их было, и сколько я живу уже, извините, 60-х, ничего не улучшается, по-моему, только хуже становится. Для нас, вот как я рабочий человек, для нас только хуже. Потому что сейчас вот человек стоит, ну пускай он уже стоит. Один, потому что другой придет, наломает опять дров, и потом же будет вот обышу.
Ну там, откуда я знаю, я тоже смотрела шоссе перед передачи. Одни нравятся, кто выступает, как кто, других не нравятся. Экономисты понравились эти, как выступали. Откуда мы знаем? Нам бы пенсию дали. И лекарства бы подешевели.
Не знаю, я лично. Из 10 знаю только одного. 9 остальных я даже не знаю. Где-то что-то слышал. 2-3 максимум по фамилиям. Все. Остальные даже по фамилиям никто не знает. Мне до них не только я, это все так.
Да, абсолютно нет. Это что, не видно, что ли? Заранее написаны какие-то глупые речи, кого-то специально, чтобы потом сразу убрать.
Вы знаете, я не очень слежу за ними, хотя некоторые слушала выступления. Но я вот не задумывалась над этим вопросом. Почему? Потому что я считаю, что это бесполезное дело вообще для всех остальных 9.
А пытание у Берости. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня у программе. Кандидатам у президенты Виталю Рымашевскому Миколу Статкевичу Центральная выборчая комиссия вынесла официальные попереджені. ЦВК не дозволил назиральникам круглосуточно присутничать на дотерміновом голосовании и отмовился разглядать питання об отмене регистрации кандидата у президента Александра Лукашенки. Владимир Някляев наведывая Полоцак и Новополоцак, Виктор Терещенко поехал у Червенский район, Ярослав Романчук у Могилев, Алексей Михалевич записывался для телеканалу Белсад, Виталь Рымашевский адляцеў у Брусель. Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсад». Рэпетыцыя плошчы пра лёг ці эпілёг. «Свабода слова» раніцай і ўвечары. Радыё і тэлевыступы кандыдатаў прэзідэнты. Таямніцы Крамля і афіцыйнага Менску. Чаму Сергей Лавроў не сустрэўся з Александрам Лукашэнкам? Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст, Ганна Соус і Віталь Цыганкоў. Госць перадачы – аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Андрэй Шары. Перадача выйшла ў эфір Белсату ў мінулую суботу. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Калегі, адной з галоўных падзеяў гэтага тыдня, апроч выступаў, канешне, кандыдатаў у жывым эфіры радыё і тэлебачання, сталі падзеі на Кастрычніцкай плошчы і праход удзельнікаў акцыі ў гадавіну, 14-ю гадавіну сумна вядомага рэферэндума, які змяніў Канстытуцыю, з пратэстам да дому ўраду, да памяшканняў цэнтра выбаркаму. Некаторыя прадстаўнікі апазіцыі казалі, што 24 лістапада гэта будзе рэпетыцыя плошчы, той плошчы, якая была пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Віталь і Ганна, як бы вы ацанілі тое, што адбылося? Што паказала гэтая рэпетыцыя і паводле сцэнару, і паводле масавасці, і паводле дзеянняў улады? Віталь.
Ну, калі працягваць гэтыя тэатральныя тэрміны, то можна сказаць, што рэпетыцыя паказала, што спектакль пакуль не гатовы. Яго трэба яшчэ рыхтаваць. Рыхтаваць іншая справа, ці ёсць на гэты час. Шчыра кажучы, мне пасля таго, як два кандыдата прэзідэнты звярнуліся да выбарнікаў з просьбай прыйсці на Кастрычніцкую плошчу, здавалася, што туды прыйдзе троху больш людзей. Але пакуль, аднак, нельга сказаць, што з'явіліся нейкія новыя ўдзельнікі масавых акцый. Пераважна гэта былі традыцыйныя палітычныя актывісты і сябры групаў падтрымкі кандыдатаў прэзідэнты. І яшчэ адзін чыннік, калі ўжо коротка. Апазіцыя зноў-такі паказала, што паміж кандыдатамі ў прэзідэнты пакуль няма ніякай еднасці не толькі наконт стратэгіі, але і наконт тактыкі. Все кандидаты по-разному поставились до этой акции. Некоторые просто ее проигноровали, сказали, что это не их формат, такие Санников, Михалевич. Хтось, як Некляев, он пришел на Катышинскую площадь, але брал удел в этой акции, скажем так, про силу, як бы под примусом. И он побыл на площадь, але далей не пошел до центра выборкаму. Таким чином, коли это и репетиция, то акторы играли вельми разные роли и каждый по-своему.
Ганна, і те ж саме питання до вас. На що ви звернули увагу?
Ну, коли була така репетиція, то моє враження, що площі не буде. Коли навіть обопиратися на лічби самі високі, які подавав Павел Свяринець, 2-3 тисячі удільників, міліція казала про 250 чоловік, то реальная площа 3-4 разы болей, гэта не тая колькасць людзей, якая можа нешта вырашаць, гэта не плошча. Я тут згадываю кандыдатаў на прэзідэнты, якія выступалі супраць абрання адзінага, яны казалі, што якраз такі добра для плошчы. Кожны кандыдат прывядзе сваіх прыхільнікаў на плошчу. У гэтай рэпетыцыі гэтага не адбылося, і апазіцыя не засведчыла адзінства. Но калі гэта рэпетыцыя, то пасля рэпетыцыі звычайна праца над памылкамі ідзе. Калі гэтая праца ў нейкім сэнсе будзе зробленая, то ёсць некий шанец, что все ж таки хотя б до некого уражения площади мы дойдем. Что тычется деяния улады, ну, можно казать про либерализацию, але гэтая либерализация, она демонструется Захаду, а не белорусским людям. Белорусские люди ведают, что нават калі сегодня ничего не отбывается, ты спецназовцы у цивильным, якія знаходятся побач с демонстрантами, яны у любой момент, калі будет загад, поднимуть дубинку. И кожный раз после любых выборов все, хто удзельнічалі ў выбарах, рана ці позна былі пакараны, нават калі вось на гэты момант не дэманструецца.
Вы даволі жорстка паглядзелі на тое, што адбылося, і надзеянні ўладаў, і надзеянні магчымай апазіцыі. Юрый, скажыце, з пункту гледжання паліталогіі, увогуле магчыма такая пастаноўка пытання, рэпетыцыя рэвалюцыі?
Ну, это сапраўды гучыць крыху смешна, хаця, ну, калі разглядаць рэпетыцыю, генеральную рэпетыцыю, як, так бы мовіць, прагон усіх памылак, ну, вось в этом сэнсе репетиция отбылася, потому что все помылки были бачные, и от магчимости мобилизации, и от одинства оппозиционных кандидатов. Але я бы все ж таки засяродил увагу на тем, что улады поводили себя все ж таки довольно либерально. То есть не разгоняли, дали гэты проход. Сдается, апошний раз такое было после парламентских выборов 2008 года. Тогда так само каля тысячи человек было, и вот, значит, им тогда так само дали...
Предпринимальники проходили на площадь независимости.
Так, вы маете рацию. Ну, магчыма, вось это ліберальны такі рэжым, ліберальныя ўмовы, ну, магчыма, 19 снежня яны ў кагосьці здымуць страх прыйсці. Хаця, ну, вось мы бачым тое, што ёсць, і я думаю, што вось такі вынік, што ўсё ж такі прыйшло, ну, тысяча максімум, там, паўтары, хутчэй за ўсё ўлады будуць працягваць гэтую лінію. Так, сапраўды, Ганна мае рацыю, это картинка для Захаду, але я думаю, што вось падзеі 24 лістапада не сталі для іх, не стануць для іх нагодай, каб мяняць гэты сцэнар.
А мы говорили про деяния оппозиции, и дозвольте пару слов про деяния уладов. На конт того, те они вытримывают, соправды, свой сценар либерализации. Мне кажется, соправды, им не мая сенс казать А и не казать Б. То есть, когда они уже зарегистрировали 10 кандидатов, то на во что кого-то из них сдымать. Когда они кого-то сдымать, тем больше самого затятого и радикального, то гэта грамадствам будзе ўспрымацца, што ўлады чагосьці спалохаліся. І сам гэты кандыдат выкарыстае такое зніццё, безумоўна, на сваю карысць, і ён гэта можа стаць яму нейкім штуршком да далейшай палітычнай дзейнасці. Ввогуле, на гэтай размовы пра магчымае зніццё, мне здаецца, ўладам не мае сэнса нікога здымаць, а калі і здымаць, то гэта ўжо ў тым выпадку, калі нейкі кандыдат сапраўды уяўляе нейкую сапраўдную альбо электаральную, альбо номенклатурную пагрозу. Но, здаецца, на сённяшні момант такого кандыдата няма. Што да таго, як пачуты гэты сьогоднішньої репетиції в регіонах, то мені здається приблизно так, як і ми виказуємося вже в нашій сьогоднішній програмі. Переважно, що бачно по форумах в інтернеті, достатково песимістично. З іншого боку, справді, люди уражені тим, що влада нічого не предприймає репресивного. І, безумовно, на самому вже площі 19-го все-таки будуть не тільки люди з Мінську, а й люди з регіону. Так що неоднозначно таке враження.
На гэтым тыдні ў Беларусі два разы на дзень, раніцай і ўвечары пануе свабода слова. У радыё і тэлеэфіры ідуць выступы кандыдатаў у прэзідэнты. Віталь, вы уважліва слухаеце радыё і з раніцы адразу, а 7 раніцы, выступаеце з кароткім аналізам таго, што вы пачулі. На гэты момант якое ваше ўражанне, якія ваші виснови з того, що ви почули? Наскільки ефективно працюють кандидати у президенти?
Я прихильник того, що у цій справі головне не те, що ти говориш, а то, як говориш. Ну, заправду, уявіть собі, раніця, потенційний слухач збирається на працю, нешто готує там, рихтує себе, миє, опранається, і в цей момент, напевно, йому вельми тяжко сочити за некими доволі досконалими, там, логічними побудовами і сентенціями. І мені здається, що в цей момент такий слухач радіоефіру якраз больш уваги звертає на інтонацію, на тон, на емоції. Ми ведаємо цей ефект радіо, коли тільки промовця робить паузу, одразу всі його починають слухати. А чому пауза, що він хотів сказати? Тому в цьому сенсі безумовним лідером, мені здається, в силу своєї біографії, професії, з'являється Володимир Некляєв. Його, звісно, була перевага, бо він більш підрихтований до публічних виступів, він збирав цілі стадіони в свій час, і він цю перевагу, безумовно, використав. Я бачив такий коментар у інтернеті, де нехто написав, послухав Некляєва, як у театрі. Сходил. И, соправды, свою промову, в этом его некоторые обвинувачили, Некляев читая как верш, как казку, что, до речи, многим не сподобалось. Але, думаючи про то, как выступ Некляева оказал уплыв на звычайного вот, потенциального выборщика, слухача, я тут вспомнил 94-95 год, когда Александр Лукашенко стал президентом, и как некоторые бабули про его казали, ух, ничего не разумею, что он каже, але як привожа каже. Вот такое можно сказать про Некляева.
Ганна, вы глядели выступы, которые уже отбылись по телебачению. Мы, конечно, в большей ступени специалисты по радиогуку, але тем не менее, мы за все доказали, что головная зброя массового знищения в авторитарной, в тоталитарной державе это электронные сродки массовой информации, это телебачение. Як эту зброю выкрыстили ті кандидати, яких ви бачили по-вашому?
Ну, по-перше, вони там з'явилися. Вони з'явилися у живому ефірі, вони виступали без цензури, і це вже уражувало. Многі хвалювалися у ефірі, многі читали по паперці. Відчувалося, що для них це незвикла справа, але важливо було, як вони говорили, і в ніякий момент кожен з їх доходив до глядачів. А на мене, як коли порівнювати різні виступи, ну, я зверну увагу, що на момент запису програми ще не виступили по телебаченню Володимир Некляєв, Тярищенко, Романчук, Олександр Лукашенко, які виглядає і не скористається цією можливістю. Але ось на моє ураження найбільш різким, таким найбільш жорстким був виступ Андрія Саннікова. А коли некоторі кандидати, критикуючи влади, навіть не називали прозвище Лукашенки, наприклад, Микола Статкевич казав, щастя тільки одного дитинка, там, директор Савгасу, ми відаємо, який кандидат, то Андрія Саннікова прозвище Лукашенки гучало вельми часто і з такими трапними жорсткими епітетами. Дробний фюрер, узурпатор, диктатор, це вельми часто гучало. Вигнать свинню з чужого огороду. Йон обвинувачував вищої влади у забойстві зниклих. Йон обвинувачував влади у розтраті народних грошей на утримання Бакеєва, на поїздки на дорогі курорти. Це все уражувало глядачів, я так думаю. А увогулі, ці виступи кандидатів засвідчили вельми яскраво, дзеля чого яны пайшлі ў гэтую выбарчую кампанію. Калі Віталь Рымашэўскі ў такім дынамічным, эмацыйным, добразышлівым выступе найчасцей згадваў сваю партыю, беларуская хрысціянская дэмакратыя, паказваў яе эмблему, называў тэлефоны, сайт у інтэрнэце, ён заўсёды гаварыў «мы», а не «я», то, напрыклад, Алексей Міхалевіч заўсёды апіраваў «я». А ён увогуле выглядаў так, як на такога амбітнага, маладога выкладчыка, які пачынае выступаць перад студэнтамі, больш, а не на кандыдата на прэзідэнты. Вось у мяне такое ўражанне склалася. Рыгор Кастусёў демонстраваў, што ён прадстаўнік партыі БНФ, што ён ідзе пад бел чырвона-белым сцягам. І ягоная прамова хутчэй была накіраваная для людзей, прыхільнікаў партыі БНФ. Бо ён гаварыў непапулярныя рэчы, якраз тыя, якія прапаганда выкарыстоўвае супраць партыі БНФ. Ён абяцаў люстрацыю, ён абяцаў суд над КДБ, ён казаў пра маскоўскія сцэнары. Ён гаварыў выключна па-беларуску, адзін з кандыдатаў, які выступаючы па тэлебачанні выключна гаварыў па-беларуску, Саднікаў гаварыў па-расейску, Статкевіч па-расейску, невялікі кавалак па-беларуску, Арымашэўскі па-беларуску, апроч 3-4 хвілінаў, калі ён гаварыў пра беларускую мову, тады ён перайшоў на расейскую мову.
Юрый, ну а як бы вы на гэты момант сказалі, якое ваша ўражанне? Гэты выступ, гэта маса свабоды слова, якая абрынулася на Беларусь. Яна пачынае мяняць палітычную, па-вашаму, тэмпературу ў краіне?
Гэта даволі складана сказаць, тым больш, што вось, магчыма, я тут не пагажусь з Ганнай, тыя выступы, якія, можа, на яе найбольш зрабілі ўражанне, скажам, выступ таго ж Саннікава, таго ж Кастусёва, мне падаліся менавіта гэтыя выступы найбольш сфакусаваныя, так бы мовіць, на сваіх, на аднадумцаў. На тых, хто і так думае прыкладна так жа, як спадар Саннікава і спадар Кастусёў.
Все-таки заява Саннікава разбураюць як бы прыняты тон. Лукашэнку называюць фюрэрам, называюць дыктатарам. Хіба это не моцныя вельмі, які для ўсіх все ж такі пашырэнні?
Я бы не сказаў. Уж калі казаць пра эфект, то, ну, это у мяне суб'ектыўнае ўражанне, але на мяне найбольшае ўражанне зрабіў якраз выступ Мікола Статкевіча. І я бы сказаў, што ён вельмі ўдала выбраў тон размовы. Это тон, як тон размовы з добрым сябрам. Ён размаўляў з канкрэтным суразмоўцам. А, скажам, той же Саннікаў, ну, ён казаў 100-тысячнаму стадыёну, і, значыць, нікому. Тон, дакладны выбар, так бы мовіць, жанраў, якім ты размаўляеш, гэта вельмі важна. Зараз неперабудовачныя часы, людзі не ўспрымаюць мітынговую стылістыку, мітынговую рыторыку.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Кандыдатам у прэзідэнты Віталю Рымашэўскаму Міколу Статкевічу Цэнтральная выбарчая камісія вынесла афіцыйныя папярэджанні. ЦВК не дазволіў назіральнікам кругласутачна прысутнічаць на датэрміновым галасаванні і адмовіўся разглядаць пытанне аб адмене рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Лукашэнкі. Владзімір Някляеў наведвае Полацак і Наваполацак. Віктар Цярэшчынка паехаў у Чэрвенскі раён, Яраслаў Раманчук у Магілёў. Аляксей Міхалевіч запісваўся для тэлеканалу «Белсад». Віталь Рымашэўскі адляцеў у Брусэль. Андрэй Саннікаў рыхтуе выступ на тэлебачанні. У штогадовым пасланні да федэральнага сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў ніводнага разу не згадаў пра Беларусь і саюзную дзяржаву. У Падмаскоўі ва ўзросце 73 гадоў памерла паэтка Бэла Ахмадуліна. Яна выступала з патрабаваннем вызваліць зняволенага паэта Славаміра Адамовіча, падпісвала звароты ў абарону беларускай культуры.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэмы выпуску: акцыя апазіцыі ў Менску 24 лістапада, тэле- і радыёвыступы кандыдатаў прэзідэнты, беларуска-расейскія адносіны ў святле выбараў.
Віталь, памятаеце, мы некалькі разоў абмяркоўвалі тую сітуацыю, што кандыдатаў ажно 9+1, і ў гэтым палягае сцэнар уладаў, якія хочуць у гэтым балагане, шуме, увогуле патапіць, усіх змяшаць, і толькі адзін кандыдат, які будзе маўчаць, ён стане як бы выразным. Як вы думаеце, вось на гэты момант можна сказаць, што гэты сцэнар спрацоўвае?
Ну, Лукашэнка, безумоўна, дзейнічае па-свойму, і адразу ён узяў такую стратэгію, што ён сапраўды не будзе ўмешвацца ў гэты балаган паміж іншымі кандыдатамі, не будзе станавіцца ў адзін шэраг з імі, ён як бы над імі, ён як бы займаецца працай у той час, як яны змагаюцца. Лукашэнка нават адмыслова падкрэслівае, што ён не вядзе прадвыбарчую кампанію, і не раз ён ужо пра гэта заяўляў. Але, як мне здаецца, у тым, што прэзідэнцкія стратэгіі ці асабісты кіраўнік дзяржавы вырашылі зарэгістраваць усіх 10 кандыдатаў і выпусціць іх на тэлекран, магчыма, у гэтым была і пэўная памылка, паколькі Максіму не зусім быў пралічаны прадстаўнікамі ўлады той эфект, які акажуць гэтыя тэлевыступы на беларускае насельніцтва. Калі кажуць, ці не пераеліся, магчыма, вот беларусы за гэтыя дні палітыкай, гэтымі выступамі, мне здаецца, што цяжка перакарміць галоднага, яму заўсёды будзе здавацца мала, бо нешта альтэрнатыўнае афіцыйнаму пункту пункту гледжання на беларускае жыццё можна пачуць толькі вось зараз, раз у 5 гадоў. І мне вось за гэтыя дні часта тэлефануюць людзі, якія дзеляцца сваімі ўражаннямі пра выступаў розных кандыдатаў, людзі, якія не чытаюць, скажам, апазіцыйную прэсу, не наведваюць апазіцыйныя сайты, я не скажу, што далёкія да палітыкі, але вось конкретно так, яны ее не цікавіліся до гэтых дзён, але ў гэтыя дні яны вельмі уважліва прагна слухаюць гэтыя выступы, і пры тым розным людзям падабаюцца зусім розныя. Камусьці Рымашэвскі, пра якога яны нічога не чулі да гэтага выступу, камусьці Саннікаў, і тут, мне здаецца, гэта вельмі паказальна. Ну і зразумела, тут ёсць такая група насельніцтва, якая апріорі за Лукашэнку, і яна нічога гэта не слухае, гэта ты 30-35% цвёрдага электарату Александра Лукашэнкі, якога ніякі выступы не пераканаюць. А магчыма, яны іх слухаюць толькі для таго, каб там пасварыцца лішні раз з імі пра сябе, ці каб на чарговы раз пераканацца, што іхні кандыдат самы лепшы. Але размова ідзе пра астатнія 55-60%.
Скажыце, калі я вам задаў пытанне, вось выбары скончыліся, замежныя назіральнікі пабачылі тое, што адбылося. Як бы, па-вашаму, яны ацэнілі тое, што адбывалася вось да гэтага моманту з пункту гледжання выканання абавязательстваў Беларусі ў захаванні дэмакратычных нормаў, у забеспячэнні справедлівых, адкрытага працэсу.
Я думаю, што ў справаздачы было б адзначана, скажам, і звыклы спосаб фармавання, скажам, выбарчых камісій, і тое, што ў СМІ, па меншай мере, да гэтага перыяду фактычна дамінавала адна асоба, але, ну, я бы сказаў так, падставы для таго, каб сказаць, што прагрэс на відавоку, па меншай мере, на гэтым этапе, ён таксама на відавоку, таму што мы памятаем, як проводзілася кампанія збору подпісаў, і зараз мы бачым, што в прынцыпе рэпрэсіі, скажам, супраць актывістаў, супраць удзельнікаў кампаніі, калі ёсць, то яны значна меншыя, чым былі раней. Ну і вось это, так бы мовіць, свята дэмакратыі, тое, што гэтыя выступы ідуць у прямым эфіры, тое, што іх так шмат. Я думаю, што падставы для высновы, што умовы лепш, яны безумоўна ёсць.
Віталь, якіх нечаканасцей, па-вашаму, можна чакаць яшчэ на гэтым тыдні, ў бліжайшы тыдзень?
Пра адну нечаканасць з боку ўлады патэнцыйную мы ўжо гаварылі. Вось я разважаў пра тое, ці ўлада можа зняць каго-небудзь з апазіцыйных кандыдатаў за, скажам так, іхні паводзіны на Кастрычніцкай плошчы. Я думаю, калі мы в гэтай перадачы звычайна робім прагнозы, што гэтага не будзе, і, напэўна, ўлада абмежуецца нейкім фармальным папярэджаннем, ці штосьці каля таго, магчыма, ёсць такая форма, Цэнтрабанка можа вынесці папярэджанне.
До нас з Юрыем Дракахрустам у студыі далучыўся наш калега з рускай службы Андрей Шарын. І пытанне да вас, канешне, у сувязі з маленькай сенсацыяй этого тыдня ў беларуска-расійскіх адносінах. Это візіт міністра замежных справаў Расіі Лаврова ў Менск, падчас якога ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Беларусі, але не адбылося тое, што звычайна адбываецца падчас такіх візітаў. Не адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам. У чым значение этого демарша? Это демарш в огуле?
Ну, прежде всего, я бы заметил, что нам приходится пока довольствоваться не официальными заявлениями, а интерпретацией того, что происходит. И в Минске, и в Москве, насколько я понимаю, мы имеем дело с, либо с исследованием журналистов, либо с анонимными источниками из администрации президента или из Кремля, где речь идет о том, что наложен либо минскими властями, либо московскими некоторый мораторий на общение либо российских чиновников с белорусским президентом, либо чуть ли не белорусских чиновников с российским. Мне представляется, и многие политологи в Москве придерживаются этой точки зрения, что накануне выборов Москва взяла своего рода паузу, свою позицию относительно того, как сейчас Дмитрий Медведев относится к Александру Лукашенко. Высказана была такая позиция. Понятно, что из пробирки своего кандидата на выборах Москва не вырастет и выращивать, видимо, не собирается. И в этих условиях белорусский народ сделает свой честный выбор под руководством Александра Лукашенко, кто будет президентом. А Москва потом будет иметь уже дело либо с свободолюбивым от Москвы Александром Лукашенко, либо с Александром Лукашенко, который признает свои ошибки и будет строить отношения с Москвой на тех условиях, которые ему уже были продиктованы.
Ну, а скали у Менска так само пару тыдняў тому приезжали иншие министры замежных справ, Немеччины и Польши, и они с Александром Лукашенко сустракались. Зараз многие аналитики говорят, что Захад і Усход, Москва і Брюссель помінялися місцями у відносинах до Білорусі. Чи згодні ви з такою оцінкою, Юри?
Ну, у певному сенсі так. Уже зараз йдуть розмови про те, що реакція Заходу, Європи, у будь-якому випадку буде не такою строгою, як була у 2006 році. Окремо того, ну, ось з вуснов міністрів польського і німецького прогучала просто лічба 3 мільярди євро, за які Європа хотіла б, так би мовити, купити демократичність білоруських виборів. Хоча я не зусім упевнений у тим, що це ось така гульня з нульовою сумою, кшталту той, яка, скажімо, була після російсько-грузинської війни. Ну, врешті-решт, Європа все ж таки виставляє умови певної демократичності білоруських виборів. І ці умови, до речі, частково виконуються. Ну, ми бачимо ту вольницю, в умовах яких відбуваються вибори в Білорусі.
Це вже те, що відбувається. Андрій, от коли б я вам задав той саме питання, але удокладнив. Ці у цій зміні якби полюсов. Чому Росія зайняла таку позицію? Діля відстоювання принципів демократії у Білорусі?
Ну, во-первых, не кажется, что кто-то поменялся местами. И Запад, и Россия понимают, что, вероятнее всего, им предстоит иметь дело и после выборов с Александром Лукашенко. Каждая из этих политических опций, что ли, преследует свои цели в Белоруссии. Понятно, что, ну, можно сколько угодно говорить о прекраснодушии западных политиков, но, очевидно, расчет делается на некоторую возможность реформы белорусской политической системы, там, с каким-то приведением ее в некоторое соответствие с представлениями о приличии. Но у Москвы, конечно же, другие цели, потому что генезис московского режима совсем другой, он значительно более похож на внутреннее устройство Беларуси, чем на устройство демократических западных стран, и Москва здесь преследует другие цели. Дело в том, что Москва ведь пробовала разные сценарии в отношениях с соседними странами, пыталась напрямую посадить своего кандидата, как это было на выборах в Украине. Этот вариант впрямую, в лоб не прошел. Одна из причин, по которой сейчас Москва, наверное, не настаивает на том, чтобы Лукашенко кто-то заменил. Грузия, ситуация, когда Россия не общается вообще с президентом, как кажется, по тому представлению, что они там в Кремле придумали, этот вариант более успешен, потому что... Но с Белоруссией тоже так поступать нельзя, поскольку через Грузию нет транзита никакого российской нефти и газа, и Грузия – это не Белоруссия с любой точки зрения, отношения другие. Поэтому и тактика здесь выбрана несколько другая.
А вот скажите, Александр Лукашенко отмовился подписать погоднение о белорусско-российской войсковой групповце и сказал, что подпишет его только по часу встречи Верховного Совета Союзной Державы с Медведевым. Вот такие деяния сбоку Минска. Насколько они болю для Москвы?
Я думаю, ни одному президенту они не нравятся. Тем более, когда после того, как позиция Медведева по отношению к Лукашенко была высказана откровенно, Медведев слабый президент, и для него любое проявление жесткости особенно ценно. Лукашенко знает это, реакция его рассчитана еще и на понимание того, собственно говоря, какими полномочиями обладает в Москве Медведев. Но дело в том, что вот сейчас они договариваются, сейчас Лукашенко не хочет подписывать, а через месяц он выиграет выборы, и вдруг окажется, что у российского и белорусского народов существует бесконечный потенциал дружбы, и за эту дружбу можно уступить там, можно уступить всем, и они сядут и договорятся опять, как это
вот
было уже неоднократно.
Я все-таки на вину этого тыдня не могу не сказать. Медведев широко просудничал в интернете, пишет разные поведомления на Твиттере. И вот же на Твиттер ему, на его сторонку с Беларуси послали пытание, как раз на этом тыдне, как вы ставитесь до белорусских выборов? И он сказал, что белорусских выборов я ставлюсь с великой повагой. А на питання, як ви ставіться до Олександра Лукашенка, він сказав, я вже на той конт виказався і, що цікаво, до свого відказу дав посилочку інтернетну на свій відеоблог, в яким він в приватності сказав, я процитую, президент Лукашенка у своїх виказуваннях виходить далеко за рамки не тільки дипломатичних правил, але й елементарної чоловічої пристойності. Подобні поводження з'являються ганебними, партнери так себе не поводять, і, відомо, ми будемо улічувати це при вибудовні відносини з діючим президентом Білорусі. Ви лічите, що і після такої заяви можливе примирення Медведєва і Лукашенка?
Ну, в політиці взагалі все можливо, тому нічого не можна виключати. Звісно, може бути і примирення. А може бути і не примирення. Може бути, через місяць-полтора почнуться переговори на більш низькому рівні. Вот це относительне похолодання в російсько-білоруських відносинах, оно продолжится, от этого никто не умрет. Вопрос в том, до какой степени возможно замораживание отношений между двумя странами, учитывая отношения между ними и учитывая ту роль, которую транзитную, которую Белоруссия играет для России в энергетическом вопросе. Там же тоже до конца невозможно. Ну, Москва может на какое-то время закрутить там этот вентиль газовый и поставить Европу перед той же проблемой, которая была уже и год, и два назад. Но, очевидно, в Москве рассчитывают, что и Лукашенко, в конце концов, вот какой-то вот этой риторики, которую считают антирусской или антикремлевской, он уменьшит эту риторику и перейдет к каким-то более конструктивным действиям.
Вы слухали передачу «Тыдзень з радио «Свобода», якую вел директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удзельничали супрацовники службы Юрий Дакахруст, Ганна Соусь и Виталь Цыганков. Гостем передачи был оглядальник русской службы радио «Свобода» Андрей Шары.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гостей.